но и прохиндей. Едва закрыв за собой дверь кабинета, выпалил. Она была права, впрочем, как и всегда. Нет-нет, не буду забегать вперед. Как вы помните, мы решили выйти на бандитов через их первоначальное преступление – похищение Мануилиной казны. Именно от этого события и потянулась зловещая нить. Предполагалось, что варшавские заметили свою жертву заранее и по своему обыкновению вели ее, выбирая удобный момент. Я намеревался восстановить маршрут, который проделали найденыши, и проследовать по нему, подыскивая свидетелей. «Помню, все помню», — поторопил духовного сына владыка, видевший по лицу рассказчика, что тот вернулся не с пустыми руками. «Ты надеялся установить, кто дал разбойнику эту, как ее, наводку», — подсказал Бердичевский. «Кто нацелил их на сектантскую казну? А оттуда добраться и до самих бандитов. Одно из главных правил сыска гласит: самый короткий путь к преступнику от окружения жертвы». «Да-да, ты рассказывай. Нашел наводчика?» «Не было никакого наводчика. Да и дело совсем не в этом. Ах, владыка, вы меня не перебиваете, я вам лучше последовательно изложу». Архиерей виновато вскинул ладони, потом одну из них приложил к губам. «Буду нем, как рыба». И рассказ, наконец, тронулся с места. Хотя в полном безмолвии епископ удержаться не смог. Не того темперамента был человек. «На пароход Шелухин и его свита сели в Нижнем», — стал докладывать прокурор. «Туда, как я выяснил, приехали поездом из Москвы. Кондуктор запомнил лже-Мануилу. Колоритный для первого класса пассажир. Ехал в купе один. Остальные оборванцы, у которых места были в общем вагоне, по очереди его навещали. Понятно, почему первый класс, для пущего правдоподобия. Мол, и в самом деле пророк едет. И понятно, зачем с Шелухина все время кто-то находился. Из-за шкатулки. В Москве у найденышей есть нечто вроде сборного места, подвал на Хитровке, рядом с синагогой. Надо думать, нарочно держится поближе к единоверцам, но настоящие евреи этих ряженых в синагогу не пускают и дела с ними иметь не хотят. Мануилина паства молится на улице, снаружи. Зрелище потешное. Накрывают головы полами своих хламид, что-то такое гнусавят на ломаном иврите. Зеваки потешаются, евреи плюются. В общем, аттракцион. Учтите еще и то, что большинство найденышей весьма неприглядные на вид. Уродливые, пропитые, с проваленными от сифилиса носами. Любопытно, что хитровская голодьба этих юродивых не трогает. Жалеют. Я понаблюдал за найденышами. Кое с кем из них поговорил. Знаете, что меня больше всего поразило? Они просят подаяния, но денег не берут. Только съестное. Говорят, что копеек им не нужно, потому что деньги царевы, а пропитание оно от Бога. Как не берут денег? Откуда же взялась казна? В том-то и штука. Откуда? Мы ведь с вами исходили из того, что содержимое похищенной шкатулки – это милостыня, собранная найденышами. Что Мануила все эти бесчетные пятачки да грошики поменял на кредитки и аккуратно в шкатулочку сложил. А тут выясняю – нет, ничего подобного. Я даже от варшавской версии отвлекся. Заинтересовался, откуда взялись деньги. Стал осторожно выведывать у фальшивых евреев, слышали ли они про Мануилину казну. Надо сказать, люди это по большей части открытые, доверчивые. Именно такие ведь обычно и становятся добычей проходимцев. Говорят, знаем, слышали. А громадные деньжища на обустройство в Святой Земле пожертвовал пророку Мануиле какой-то купчина из города Боровска. Я, разумеется, отправился в Боровск. Поговорил с купчиной. «Да как ты его отыскал?» — ахнул Митрофаний, не уставая поражаться, какие бездны напористости и энергии, оказывается, таятся в его духовном сыне. «Без труда. Боровск — город маленький. Богатенький, чистенький, трезвый. Там старообрядцы живут. Все все вокруг друг про друга знают. Появление столь эффектной фигуры, как пророк Мануила, запомнили надолго. А дело было так. Боровский купчина, его фамилия Пафнутьев, сидел в своей бакалее на калашной лавке и торговал. День был базарный. Подходит к нему тощий бродяга в хламиде, перепоясанный синей веревкой, с непокрытой косматой головой, в руке посох. Просит хлеба. Пафнутьев попрошаек не любит. Стал его стыдить, обозвал дармоедом и нищебродом. Тот ему в ответ: «Я нищий, а ты бедный. Бедным быть много хуже, чем нищим». «Я бедный?» — оскорбился Пафнутий, который в Боровске считается одним из первых богачей. Мануила ему: «А то не бедный. До 47 готов, говорит, дожил, а так и не понял, что нищему куда блаженнее, чем толстосуму». Купец пришел в изумление, откуда чужой человек узнал, сколько ему лет. И только пролепетал: «Чем блаженней-то?» «Духом», — отвечает бродяга. Митрофаний не выдержал, фыркнул: «Ха, так значит, не признает Христа Мануила. Однако же про блаженных духом ловко из Евангелия вернул». И не только про них. Пророк Пафнутиеву еще сообщил, что к Богу дверца узкая, не всякий пролезет. «Ты посуди, — говорит сам, — кому легче протиснуться, нищему или тебе?» И по худым бокам себя хлопает. А Пафнутиев, как положено купчине, 8, если не 10 пудов весу. Ну, все вокруг загоготали, очень уж наглядно получилось. Пафнутиев же не обиделся, а по его собственным словам пришел в некую задумчивость, закрыл лавку и повел странного человека к себе домой разговаривать. «Что-то я не пойму. Он же вроде не мой был, Мануила. Или, во всяком случае, не членораздельный. Я думал, про него надо же, какой оригинальный проповедник без слов обходится». «Отличнейший членораздельный. Какой-то изъян речи у него есть, не то картавит, не то пришепетывает, но эффекту это не мешает». Пафнутьев сказал: «Изъясняет невнятно, но понятно. Обращаю ваше сугубое внимание на некую задумчивость, которая сошла на Пафнутьева и понудила его повести себя совершенно несвойственным этому человеку образом». «Гипнотические способности», — догадался Преосвященный. «И, судя по всему, незаурядные. Помните, как он девочку от немоты исцелил? Преловкий субъект и очень, как бы это сказать, обстоятельный. Знаете, чем он Пафнутьева взял, когда они сели пить чай? Рассказал купчине всю его жизнь, притом в подробностях, о которых мало кому известно». «Стало быть, он не случайно на базаре именно к Пафнутьеву подошел?» Матвей Бенционович кивнул. «Собрал сведения, подготовился. И уж смею вас уверить, не из-за коробочки хлеба. О чем они говорили, Пафнутьев мне пересказать не смог. Кряхтел, щелкал пальцами, а ничего содержательного из Мануилиных речей не привел. За исключением одного». Прокурор сделал выразительную паузу. «Божий человек уговаривал купца отдать все свое богатство нуждающимся, ибо только тогда возможно обрести истинную свободу и найти тропку к Богу. У богатого, — внушал Мануила, — совесть шерстью поросла, иначе не смог бы он сдобными булками питаться, когда другим и черного сухаря не хватает. Станешь нищим — совесть твоя обнажится, врата небесные тебе и откроются. А стоят эти врата сдобы или нет, это уж ты сам смотри».
«И что же, распропагандировал толстосума?» — улыбнулся архиерей.
Бердичевский поднял палец. «А вы слушайте дальше, узнаете». «Частично. Напугался я жуть, — рассказывал мне Пафнутьев. Бес в меня вцепился и не попустил все богатство отдать. У него в божнице за иконой лежал сверток с нечистыми деньгами. Насколько я понял, боровские купцы имеют такой обычай. Если получили неправедный куш, сбыли гнилой товар или обчистили кого, нечестную выручку на время за икону кладут, чтобы очистилось. Вот Пафнутьев и отдал барцу с богатством эти самые деньги. Все, сколько их там было. Мануила сначала ломался, брать не хотел, мол, ни к чему. Но потом, разумеется, приотлично взял. Говорит, пригодится голым и голодным в Палестине. Там земля бедная, не то что Россия». Матвей Бенционович не выдержал, рассмеялся. Похоже, ловкий пройдоха вызывал у него восхищение.
«И что теперь?» — заинтересовался Митрофаний. «Жалеет Пафнутьев о деньгах. Понимает, что его одурачили».
«Представьте себе, нет. Под конец разговора раскис, голову повесил. Эх, — говорит, — стыдно-то как. Это ведь я не от Мануилы, от Господа трепицы с кредитками откупился.